маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. Иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Марина Цветаева. «Между любовью и любовью». Все было между любовью и любовью. И смерть, и трагедии, и холод, и голод, революции. И вся жизнь ее была между любовью и любовью. Хотя эти строчки написаны молодой Цветаевой. Лежат они, написанные наспех. Тяжелые от горечи и нег, между любовью и любовью распят. Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. Знала, что так будет всю жизнь. Вообще знала все про себя. Сказала как-то: «Я до последних дней буду писать сильно». Так и было, все знала про себя. Она пишет о любви, что вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминания любви. Причем действие длится от 5 до 75 лет, по определению Цветаевой. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую. Что имя нежное мое, мой нежный «не», упоминаете ни днем, ни ночью в суе. Что никогда в церковной тишине не пропоют над нами «Аллилуйя». Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Когда мы были молодыми, стихи Цветаевой еще были запрещены к печати, и мы доставали их в рукописном варианте. И то, что потом, то, что мы считали стихами, оказалось потом, например, главами из ее цикла «Комедиан». В советском издании было напечатано 4 главы, а на самом деле их 25. И вот, например, стихотворение, которое я всегда воспринимала как отдельное, оно оказалось главой, 23-й главой из замечательного цикла «Комедиан». Но без него, мне кажется, сегодня нельзя, потому что уж больно красиво написано. «Солнце одно, а шагает по всем городам. Солнце мое, я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. Никому, никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города. В руки возьму, чтоб не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы и сердце сожгу. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце мое, я тебя никому не отдам». Цикл необыкновенной красоты. Он был посвящен артисту, артист по-французски комедиан Юрь Санчо Завадскому. Хочу обратить внимание на эпиграф. Вы посмотрите, как она пишет. Вот я думаю, что любой мужчина был бы счастлив, если бы ему были посвящены такие строки. Комедианту, игравшему ангела, или ангелу, игравшему комедианта. Не все ли равно, раз вашей милостью я вместо снежной повинности Москвы 19-го года несла нежную? Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще, золотого утра краше. Сказать еще, один во всей вселенной, самой любви молодой военнопленной, рукой Челлини ваянная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер. Облокотясь, уставясь в жар каминный, я вас люблю. Моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет. Виски в ладонях сжаты. Жизнь разожмет, молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный. Всем пророкочет голос мой крылатый о том, что жили на земле когда-то вы, столь забывчивый, сколь незабвенный. Ваш нежный рот — сплошное целование. И это все. И я совсем как нищий. Кто я теперь? Единая? Нет. Тысяча. Завоеватель? Нет. Завоевание. Любовь ли это или любование? Пера причуда или первопричина? Томленье ли по ангельскому чину, или чуточку притворства по призванию, души печаль, очей очарование, пера ли росчерк, ах, не все равно ли, как назовут сие уста, доколе ваш нежный рот сплошное целование. Вот Брюсову-то стало неудобно после этих строчек, я так понимаю. Он был шокирован несколько интимностью Цветаевской. Еще раз говорю, она писала на выхлест, не стыдясь. И потом, не стыдясь, говорила мужчине все, что чувствует. Это было только красиво, это было прекрасно и высоко. Но Брюсов пишет, минутами становится неловко. Словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. А вот Волошин сравнивал Цветаеву с современными ей поэтессами, с Аделаидой Герцог, с Зинаидой Гиппиус и Чарубиной де Габриак, но Ахматова издаст свою книгу только через два года спустя первую. И доброжелательно отзываясь о других, Волошин писал, что ни у одной из вышеназванных поэтесс эта женская девичья интимность не достигала той наивности и искренности, как у Марины Цветаевой. Так открыто и так упоительно глубоко сказать стихами о любви не может, ну, никто. Вот с моей точки зрения, я не знаю другого такого примера. А для того, чтобы было понятно, что она относилась достаточно иронично к этим отношениям, я прочту две очень коротенькие главки из 25 существующих комедианте. И я хочу сказать, что все программы по цветаевским стихам мне очень помогают делать выдающаяся, крупнейший цветаевед Ирма Викторовна Кудрова. К счастью, она живет у нас в Петербурге. Она является автором книг, выпущенных от Цветаевой. И именно она сказала, почему вы не читаете вот эти главки? Потому что, ну, тут виден сразу характер цветаевский. Шампанское вероломно, а все ж наливай и пей. Без розовых, без цепей наспишься в могиле темной. Ты мне не жених, не муж, твоя голова в тумане, а вечно одну и ту ж пусть любит герой в романе. И дальше пишет она еще такую главку. «Скучают после кутежа, а я как веселюсь, не чаешь. Ты господин, я госпожа, а главное, как ты, такая ж. Не обманись, ты знаешь сам, по злому холодку в гортане, что я была твоим устам лишь пеною с холмов шампани. Есть золотые кутежи, и этот мой кутеж оправдан шампанское любовной лжи, без патоки любовной правды». Самое главное, хочу это подчеркнуть, она никогда не пыталась эти отношения превратить во что-то серьезное, другое. То есть, Боже, сохрани, не дай Бог. Вообще ее любовь, она говорит об этом очень часто. В ее понимании, как мне кажется, самая чистая и бескорыстная любовь – любовь ребенка и любовь старика. Вот не зря звучит «я вас люблю», да, в каминевой ответ. Я говорю, как маленькие дети. Я вас люблю, но я ничего от вас не хочу. Мне ничего от вас не надо. У нее только дать, дать. Никогда не дай мне, возьми. Эфрон был единственным человеком, который ее понял и принял такой, какая она есть. Всю жизнь она прожила с Сергеем Яковлевичем, благодарна была ему за многое. Всю жизнь хранила его карточку, и с этой карточкой все время ездила, переезжала. Маленькая карточка в кожаной, уже стершейся рамочке. И именно Эфрону написано в 20-м году стихотворение, которое я сейчас прочту, и вы тоже его знаете. В 40-м году Цветаева возвращается к этому стихотворению и усиливает вторую строфу, значит, она только утвердилась вот в этом своем чувстве и в этом понимании их взаимоотношений. «Писала я на аспидной доске, и на листочках веров поблеклых, и на морском, и на речном песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, 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 расписывалась радугой небесной, как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной, под пальцами моими, и как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя. Но ты в руке продажного песца, зажатая, ты, что мне сердце жалишь, не тронутая мной внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях». Вообще, любовь – это то, что мучило ее всю жизнь. Почему между любовью и любовью, мне кажется, это самое верное определение вообще всей ее жизни. Она хотела головой на коленях, чтобы погладили, чтобы поняли, чтобы поняли. Всю жизнь напролет, пишет Цветаева, пролюбила не тех. И равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного письменно за полгода до его смерти, другого незримо, не только по силе поэтической. Но она сама отодвигала эти встречи. Просил же Рильке ее приехать. Она сама подсознательно отодвигала. И встреча с Пастернаком, которая произошла, получилась не встречей. Такое взаимное разочарование. Наверное, издалека, на расстоянии это было правильнее для нее. «Мне нужен Пастернак, Борис, на несколько невечерних вечеров и на всю вечность. Если это меня минует, то жизнь и призвание все впустую. Наверное, и минует. И жить бы я с ним все равно не смогла. Слишком сильно люблю». Наши жизни похожи. Я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя. Та самая, пушкинская, взамен счастья. Я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива. Счастье для галерки и для черни. Два стихотворения, написанные Борису Пастернаку. Обычно читают расстояние, версты, мили. Я это не буду читать. Хочу прочесть другое стихотворение. Оно называется «Двое». В мире, где всяк сгорблен и взмылен, знаю, один мне равносилен. В мире, где так многого хощем, знаю, один мне равномощен. В мире, где все плесень и плющ, знаю, один ты равносущ мне. Пастернак пишет, какие удивительные стихи вы пишете. Как больно, что сейчас вы больше меня. Вообще вы возмутительно большой поэт. Я точно это знаю. О, как я вас люблю, Марина. Это еще до того, как прочел поэму «Горы и конца». Так вольно, так прирожденно, так обогащающе. Ясно. 14 июля 24-го. Ну и о самом главном в ее жизни, о Константине Бориславовиче Радзевиче. Я хочу прочитать маленький кусочек из ее письма Радзевичу. Не боялась, не стеснялась. Вы мое спасение и от смерти, и от жизни. Вы жизнь. Господи, прости меня за это счастье. Мой Арлекин, мой авантюрист, моя ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так, моя голова на твоем плече. Ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам, отнимаешь, не отнимаешь. Твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение. Смех стих, слов нет, и ближе, и глубже, и жарче, и нежней, и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь. Прочти и вспомни, закрой глаза и вспомни, твоя рука на моей груди, вспомни, прикосновение губ к груди. А потом будем смеяться и говорить, и засыпать. И когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз. Любите меня. Этот женский документ прошу уничтожить. И еще. Ой, горячо, родной. И еще. Ты мне говорил такие слова, которых я до тебя не слышала. Мне на плечи рухнуло целое новое небо. Я всегда хотела любить. Всегда исступленно мечтала слушаться, вериться, быть вне своей воли, быть в надежных и нежных руках. Слабо держали, оттого уходила. Не любили, любовались, оттого уходила. И исповедальная, просто я никому не принадлежала, ничьей не была. 15 из 31 дошедших до нас писем. «Милый друг, вся наша встреча на правде». Это ее единственный смысл и ценность. Я ни на один час не перестаю быть с вами тем, что я есть. Пусть даже этим путем я вас потеряю. И предпрощальное. Вы еще говорили, я от вас никогда не уйду. Не обидьте еще раз. Не уходите, не простившись. Назначьте мне день свидания, любой день и любой час. Мне необходимо сказать вам несколько слов навек, как перед смертью. В этом не отказывают. Поэма «Горы» Константину Бориславовичу Радзевичу. Цветаева жила в предместье Праги на горе, и гора для нее стала символом счастья, которое было потом, а потом уже и нет. И поэма «Горы», и поэма «Конца», в которой очень часто упоминается «Гора», с этим связана. Гора как символ счастья. Эпиграф. «О, любимый, тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят, как пьяные, и любят торжественность». Гёльдерлин. Перевод Марины Цветаевой. Посвящение. Вздрогнешь, и горе с плеч, и душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черной ни днес, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы. Та гора была, как грудь рекрута снарядом сваленного. Та гора хотела губ девственных, обряда свадебного требовала та гора. Океан в ушную раковину, вдруг ворвавшимся ура. Та гора гнала и ратовала, та гора была, как гром. Зря с титанами заигрываем, той горы последний дом. Помнишь? На исходе пригорода. Та гора была миры. Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы. Та гора была над городом. Ни Парнас, ни Синай. Просто голый казарменный холм. Равняйся, стреляй. Отчего же глазам моим, раз октябрь, а не май, та гора была рай, как на ладони поданный рай. Не берись, коль жгуч. Гора бросалась под ноги колдобинами круч. Как бы титана лапами кустарников и хвой, гора хватала запалы, приказывала «стой!». О, далеко неазбучный рай, сквознякам сквозняк, гора валила навзничь нас, притягивала ляг. Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы всей мир явились мы, простолюдинами любви. О, когда б здраво и попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягою к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска бурого, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни. Нажи меня! Твой, но семьи тихие милости, но птенцов лепит, увы, от того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ непреложнейшее родство. Гора говорила, что кае мужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор — жизнь, что весь век по сердцам — базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что этот демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе. Гора горевала, что только грустью станет, что ныне и кровь и зной. Гора говорила, что не отпустит нас, не допустит тебя с другой. Гора горевала, что только дымом станет, что ныне и мир, и Рим. Гора говорила, что быть с другими нам не завидую тем другим. Гора горевала о страшном грузе клятвы, которую поздно клясть. Гора говорила, что стар тот узел, гордиев долг и страсть. Гора горевала о нашем горе. Завтра, не сразу, когда над лбом уж не мемента, а просто море. Завтра, когда поймем звук, ну, как будто бы кто-то просто, ну, плачет вблизи. Гора горевала о том, что врозь нам вниз по такой грязи, в жизнь, про которую знаем все мы сброд, рынок, барак. Еще говорила, что все поэмы гор пишутся так. Та гора была миры, боги мстят своим подобием. Горе началось с горы, та гора на мне над гробием. Минут годы. И вот означенный камень, плоским смененный, снят. Нашу гору застроят дачами, палисадниками стеснят. Говорят, на таких окраинах воздух чище и легче жить. И пойдут лоскуты выкраивать, перекладинами рябить, перевалы мои выструнивать, все овраги мои вверх дном. Ибо надо ведь хоть кому-нибудь дома в счастье и счастье в дом, счастье в доме, любви без вымыслов, без вытягивания жил. Надо женщиной быть и вынести. Было, было, когда ходил счастье в доме. Любви не скрашенной ни разлукою, ни ножом, на развалинах счастья нашего город встанет мужей и жен. И на том же блаженном воздухе, пока можешь еще греши, будут лавочники на отдыхе пережевывать барыши, этажи и ходы надумывать, чтобы каждая нитка в дом, ибо надо ведь хоть кому-нибудь крыши с аистовым гнездом. Но под тяжестью тех фундаментов не забудет гора игры. Есть беспутные, нет беспамятных. Горы времени у горы. По упорствующим расселинам дачник, поздно хватясь, поймет — не пригорок, поросший семьями, кратер, пущенный в оборот, виноградниками Везувия не сковать, великана льном не связать, одного безумия уст достаточно, чтобы львом виноградники заворочились, лаву ненависти струя, будут девками ваши дочери и поэтами сыновья. Дочь, ребенка расти внебрачного, сын, цыганкам себя страви, да не будет вам счастья злачного телеса на моей крови. Тверже камня краеугольного, клятвой смертника на одре, да не будет вам счастья дольнего, муравьи на моей горе. В час неведомый, в срок негаданный, опознаете всей семьей непомерную и громадную гору заповеди седьмой. Послесловие. Есть пробелы в памяти, бельма на глазах, семь покрывал. Я не помню тебя отдельно. Вместо черт белый провал. Без примет. Белым пробелом весь. Душа в ранах сплошных. Рана сплошь. Частности мелом отмечать дело портных. Вороной Небосвод цельным основан, океан скопище брызг, без примет. Верно, особый весь, любовь-связь, а не сыск. Вороной, русый или масти, пусть сосед скажет, он зряч, разве страсть делит на части? Часовщики или врач? Ты как круг, полный и цельный, цельный вихрь, полный столбняк. Я не помню тебя отдельно от любви, равенство знак. Но зато в нищей и тесной жизни, жизнь, как она есть, я не вижу тебя совместно ни с одной памяти месть. Ну и, в конце концов, возвращение Цветаевой в Россию, 39-й год. Я хочу прочитать выдержку из воспоминаний такого писателя Ноэ Лурье, который жил в Голицыно, в то время, когда там жила Марина Цветаева. Зимой 1939-40 года, живя в Голицыне, я ежедневно встречался с Мариной Цветаевой. Помню ее импровизированные, совершенно блестящие, беспощадные наброски портретов Андрея Белого и Ремезова. У нее была злая хватка мастера, голос громкий, резкий, но за уверенностью тона и суждений чувствовалась растерянность и страшное одиночество. Муж и дочь были арестованы. Писатели избегали общения с ней, как с бывшей эмигранткой. В глазах у этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии. Она встретилась с Арсением Тарковским, все-таки кто-то с ней общался. Они виделись всего два раза. Он показывал ей книгу своих переводов туркменского поэта Кемене. Ничего не было, никаких взаимоотношений, но какая-то искра пробежала, потому что Цветаева была бы, наверное, не она, если бы этого не случилось. Он был талантлив и был красив. Душа к душе потянулась, даже больше ее, наверное, душа. «Я бы очень просила», — пишет она ему в маленькой записочке, — «этого моего письмеца никому не показывать. Я человек уединенный и пишу вам. Зачем вам другие руки и глаза? И никому не говорить, что вот на днях услышали мои стихи. Скоро у меня будет открытый вечер, тогда все придут. А сейчас я вас зову по-дружески». И вот эта фраза, от которой у меня мороз по коже. «Всякая рукопись беззащитна. Я вся рукопись». Последнее стихотворение написано Мариной Цветаевой в ее жизни 6 марта 1941 года. Обращено к Арсению Тарковскому. Эпиграфом к этому стихотворению взята трансформированная строчка из одного из ранних стихов Арсения Тарковского. Оно начинается так. «Стол накрыт на шестерых, розы да хрусталь, а среди гостей моих горе да печаль. И со мной мой отец, и со мною брат. Час приходит, наконец, у дверей стучат». Эпиграф. «Я стол накрыл на шестерых». Все повторяю первый стих и все переправляю слово. «Я стол накрыл на шестерых. Ты одного забыл, седьмого. Не весело вам шестером. На лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом седьмого позабыть? Седьмую. Не весело твоим гостям? Бездействует графин хрустальный. Печально им, печален сам. Непозванная всех печальней. Не весело и не светло. Ах, не идите и не пьете. Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог? Как смел ты не понять, что шестеро, два брата, третий, ты сам с женой, отец и мать, есть семеро, раз я на свете. Ты стол накрыл на шестерых. Но шестерыми мир не вымер, чем пугалом среди живых быть призраком хочу с твоими, своими, робкая, как вор, он ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная, седьмая, раз, опрокинула стакан, и все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран, со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет, стол расколдован, дом разбужен, как смерть на свадебный обед, я, жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни сын, ни брат, ни муж, ни друг, и все же укоряю. Ты, стол, накрывший нашей с душ, меня не посадивший с краю. Стихи Цветаевой, говоря словами Бродского, звучат подчас, как плачи библейского Иова. И тот же Бродский в одном из интервью пишет: «Время говорит с индивидуумом разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор, и у него есть свой фальцет. Если хотите, Цветаева, если угодно, это фальцет времени. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих, во всяком случае в эти мгновения, был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе. Из строгого стройного храма ты вышла на визг площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей, свершается страшная спевка. Обедни еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. Над церковкой голубые облака, крик вороний, и проходят цвета пепла и песка революционные войска. Ох ты, царская ты, барская моя тоска! Нету лиц у них и нет имен, песен нету. Заблудился ты, кремлевский звон, в этом ветренном лесу знамен. Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон». Если вы помните, перед самым возвращением в Россию она долго решала, ехать или не ехать. И когда у нее взяли паспорт, и понятно стало, что ничего назад не вернуть, она написала: «Теперь уже не страшно, теперь уже судьба». Это перед возвращением в Россию. Так было и с революцией. Революция, от нее некуда было деться. Это была судьба. И она писала, самое главное, с первой секунды революции понять, что все пропало. Тогда все легко. Гришка вор тебя не ополячил, Петр царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? Плачу. Где же спесь твоя, Москва? Далече. Голубочки где твои? Нет корму. Кто унес его? Да ворон черный. Где кресты твои святые? Сбиты. Где сыны твои, Москва? Убиты. Когда рыжеволосый самозванец тебя схватил, ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка? Румянец, красавица, разумница, где речь? Как Петр царь, презрев закон сыновний, позарился на голову твою, боярыней Морозовой на дровнях, ты отвечала русскому царю: «Не позабыли, огненного пойла Буонапарта хладные уста не в первый раз в твоих соборах стоило. Все вынесут кремлевские бока. Кровных коней запрягайте в дровни, графские вина пейте из луж, единодержцы штыков и душ распродавайте на вес часовни, монастыри с молотка на слом, рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом, стойла в соборы, соборы в стойла, в чертову дюжину календарь, нас под Рогожу за слово царь, единодержцы грошей часа, на куполах вымещайте злость, распродавая нас всех на мясо, раб худородный увидит расу, черная кость, белую кость. За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексия помолись, церковная Россия. Очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь углицкий Дмитрий. Ласковая ты, Россия, матерь, ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне. Сохрани, крестьянская Россия, царскосельского ягненка Алексия. 4 апреля 1917 год, третий день Пасхи. А вот следующее стихотворение, я думаю, что вы не слышали, оно вообще вне времени, ну, потому что настоящий поэт, он всегда современен. Оно и на сегодняшний день очень годится. «Мракобесие». Смерч, Содом, берегите гнездо и дом. Долг и верность спустив с цепи, человек молодой, не спи. В воротах, как благая весть, белым стражем да встанет честь. Обведите свой дом межой, да не внидет в него чужой. Берегите от злобы волн садик сына и дедов холм. Под ударами злой судьбы выше прадедовы дубы. Московский герб. Герой пронзает гада. Дракон в крови, герой в луче. Так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господин часовой, верни нам вольность, воин, им живот. Страж роковой Москвы, сойди с ворот и докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы. Декабрь 19-го года. Я не хочу ни есть, ни пить, ни жить. А так. Руки скрестить, тихонько плыть, глазами по пустому небосклону. Ни за свободу я, ни против оной. О, Господи, не шевельну перстом. Я не дышать хочу. Руки крестом. Страшная трагическая судьба, страшное время, Первая мировая война, революция, буквальный голод и холод, смерть дочери, изгнание, ну, скажем, эмиграция, да, лагеря мужа и дочери, Вторая мировая война, хотя она ушла в самом начале, но в конце концов на этой войне погиб ее сын. Страшная. Страшная трагическая судьба. Осенью 18-го года, живя здесь, она записывает в дневнике. Я абсолютно деклассе. По внешнему виду кто я? Зеленое в три пелерины пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем. Самодельная вроде клобука шапочка, короткие волосы. Из-под плаща ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубо, часто нечищенных, не успела. В башмаках. Я не дворянка, ни говора, ни горечи, и не благоразумная хозяйка, и не простонародье, и не богема. Я действительно, абсолютно, до мозга костей, вне сословия, профессии, ранга. За царем цари, за нищим нищие, за мной пустота. Ей самой приходится на саночках тащить 2 пуда мерзлой картошки, вырубать потолочные балки, чтобы протопить печь, в темноте ранним утром идти с бидоном на вокзал, чтобы добыть детям молока. У нее руки были такие рабочие, крестьянские, потому что бесконечная мерзлая картошка, бесконечные дрова. И каждый вечер, ложась, она думала, что надо делать утром. Я говорила о ее гиперответственности перед семьей. Но вот хочу отметить, какое ее замечательное качество. Ее и тогда ее дочери Алечки, которая была маленькая. В 21-м году Константин Бальмонт восхищался мужеством и независимостью. Независимость – это одно из самых характерных ее черт. Марина Цветаева в революционной Москве. Вот что он пишет. «Вспоминая те уже далекие дни в Москве, и не зная, где сейчас Марина Цветаева и жива ли она, я не могу не сказать, что две эти поэтические души, мать и дочь, более похожие на 2 сестер, являли из себя самое трогательное видение полной отрешенности от действительности и вольной жизни среди грез. При таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают, душевные силы любви к любви и любви к красоте как бы освобождали две эти человеческие птицы от боли и тоски. Голод, холод, полная брошенность и вечное щебетание. И всегда бодрая походка и улыбчивое лицо – это были 2 подвижницы». И, глядя на них, я не раз вновь ощущал в себе силу, которая вот уже погасла совсем. Дорожкою простонародную, смиренные, богоугодные, идем свободные, немодные, душой и телом благородные. Сбылись древние пророчества. Где вы, величество, высочество? Мать с дочерью идем, 2 странницы». Чернь черная навстречу чванится. Быть может, вздох от нас останется, а может, Бог на нас оглянется. Пусть будет, как ему захочется. Мы не величество, высочество. Так скромные, богоугодные, душой и телом благородные, дорожкою простонародную, так, доченька, к себе на родину, в страну мечты и одиночества, где мы величество. Высочество. Марина Ивановна записала это как Алина высказывание, но она могла и сама сказать это. Аля сказала когда-то: аристократ – это не человек высокого рождения, это человек высокого духа. И это абсолютная правда. Из Трехпрудного переулка, где было холодно, они переехали в Борисоглебский переулок, и здесь был у них чердак. Жили на чердаке, его легче было протопить. Я хочу прочитать стихотворение, написанное в голодной, очень голодной и очень холодной Москве, вот подтверждающее слова: голод, холод, полная брошенность и, тем не менее, улыбчивое лицо и так далее. Чердачный дворец мой, дворцовый чердак. Взойдите, гора рукописных бумаг. Так, руку держите направо, здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, какую мне Фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, что женщина может без кружев. Ну-с, перечень наших чердачных чудес. Здесь нас посещают и ангел, и бес, и тот, кто обоих превыше. Недолго ведь с неба на крышу. Вам, дети мои, 2 чердачных царька, с веселою музой моею, пока вам призрачный ужин согрею, покажут мою империю. А что с вами будет, как выйдут дрова? Дрова? Но на то у поэта слова всегда огневые в запасе. Нам нынешний год не опасен. От века поэтовы корки черствы, и дела нам нету до Красной Москвы. Глядите, от края до края, вот наша Москва, голубая. А если уж слишком поэта доймет московский чумной 19-й год, что ж, мы проживем и без хлеба, недолго ведь, с крыши на небо. Это стихотворение написано еще в 19-м году, и до осени этого чумного, московский чумной 19-й год, она бодрится до смерти Ирины, младшей ее дочери. Ирина умирает в начале 20-го года. В Кунцевском приюте, куда она отдала обеих девочек по чьему-то совету, потому что там кормили, что-то давали, но потом заболела Алис, у нее была высокая температура, тяжелая болезнь какая-то, и Цветаева забрала Алю в этот момент. Умерла в Кунцевском приюте Ирина. Две руки, легко опущенные на младенческую голову, были по одной на каждую, две головки мне дарованы, но обеими, зажатыми, яростными, как могла, старшую у тьмы выхватывая, младшей не уберегла. Две руки ласкать, разглаживать, нежные головки пышные, две руки. И вот одна из них за ночь оказалась лишняя, светлая, на шейке тоненькой, одуванчик на стебле. Мною еще совсем не понято, что дитя мое в земле. Мое сокровенное душу и уста жгущее желание – это чтобы все поняли, что у большого ничего не возьмешь, что не подвержены руке человека ни рукотворной крепости и недоказуемые угодья духа, что здесь ничто не возьмет, ни декрет, ни штык. Плохо сильным и богатым, тяжко барскому плечу. А вот я перед солдатом ясных глаз не опущу. Город буйствует и стонет, в винном облаке луна, а меня никто не тронет. Я надменна и бедна. Не хочу ни любви, ни почестей. Опьянительный, не подка. Даже яблочко мне не хочется, соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится. Скоро громом начнет греметь. Как мне хочется, как мне хочется потихонечку умереть. Со мной не надо говорить. Вот губы, дайте пить. Вот волосы мои, погладь. Вот руки, можно целовать. А лучше дайте спать. Целовалась с нищим, с вором, с горбачом, со всей каторгой гуляла нипочем. Алых губ своих отказом не тружу, прокаженный подойди, не откажу. Пока молода, все как с гуся вода, никогда никому нет, всегда да. Что за дело мне, что рваный ты, босой, без разбору я кашу, как смерть косой. Говорят мне, что цыган ты, конокрад, про тебя еще другое говорят. А мне что за беда, что с копытом нога? Никогда никому нет, всегда да. Блещут, плещут, хлещут раны кумачом. Целоваться я не стану с палачом. ее лирика любого периода. Это прежде всего гимн внутренней свободе человека. Внутренняя свобода. Вот это и можно назвать главным пафосом цветаевской поэзии. Стихотворение «Чужому». «Твои знамена не мои, врозь наши головы. Не изменить в тисках змеи мне духу голубю. Не ринусь в красный хоровод в круг древа майского. Превыше всех земных ворот врата мне райские. Твои победы не мои». Иные грезились. Мы не на двух концах земли, на двух созвездиях. Ревнители двух разных звезд. Так что же делаю я, перекидывая мост рукою смелою? Есть у меня моих икон ценней сокровища. Послушай, есть другой закон. Законы кроющие. Пред ним все клонятся клинки, все меркнут яхонты. Закон протянутой руки, души распахнутой. И будем мы судимы, знай, одною мерою, и будет нам обоим рай, в который верую. Андре Шенье взошел на эшафот, а я живу. И это смертный грех. Есть времена железные для всех. И не певец, кто в порохе поет. И не отец, кто сына у ворот, дрожа срывает воинский доспех. Есть времена, где солнце — смертный грех. Не человек, кто в наши дни живет. Идет по луговинам лития, таинственная книга бытия российского, где судьбы мира скрыты, дочитана и наглухо закрыта. И рыщет ветер, рыщет по степи Россия, мученица. С миром спи. Сергей Яковлевич Ефрон ушел в добровольческую белую армию, и с этим связан во многом лебединый стан. Вот стихи, под которыми руками Цветаевой подписано, нота бене, мои любимые. С них я и начинаю читать не полностью цикл «Лебединый стан». Кто уцелел, умрет. Кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы, вопрос как громом грянет. Ответ как громом грянет. На Дону. Что делали? Да принимали муки. Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон». Белогвардейцы, гордиев узел доблести русской, белогвардейцы, белые грузди песенки русской, белогвардейцы, белые звезды с неба не выскрести, белогвардейцы, черные гвозди в ребра антихристу. Как по тем донским боям, в серединку самую, по заморским городам, все с тобой мечта моя. Со стены сниму кивот за труху бумажную, все продажное, а вот память непродажная. Нет сосны такой прямой во зеленом ельнике от того, что мы с тобой одноколыбельники, не для тысячи судеб, для единой родимся, ближе, чем с ладонью хлеб, так с тобою сходимся. Не унес пожар потоп перстенька червонного, ближе, чем с ладонью лоб в те часы бессонные. Не возьмет мое вдовство ни муки, ни мельника,
нерушимое родство, одноколыбельники. Знай, в груди моей часы, как завел нержавели. Знай, на Красной, на Руси все ж самодержавие. Пусть весь свет идет к концу, достаю у всеночной, чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке. Ну-кась, до меня охочь, не зевай, брательники, так вдвоем и канем в ночь, одноколыбельники. Сомкнутым строем противу всех, дай же спокойно им спать во гробех. Ненависть чти, смертную блажь, ненависть спи, рядышком ляжь. В бранном их саване сколько прорех, дай же им правыми быть во гробех. Враг пока здрав, прав, как упал. Мертвым устав, червь да шакал, вместо глазниц черные рвы, ненависть, ниц, сын, раз в крови, собственным телом отдал за всех. Дай же им белыми спать в гробах. Где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались. Куда ушли? Куда и журавли? Зачем ушли? Чтоб крылья не достались. А папа где? Спи, спи. За нами сон. Сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет? На Лебединый Дон. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Есть в стане моем офицерская прямость. Есть в ребрах моих офицерская честь. На всякую муку иду не упрямясь. Терпенье солдатское есть. Как будто когда-то прикладом и сталью мне выправили этот шаг. Недаром, недаром черкесская талья и тесный ременный кушак. А зорю заслышу, отец ты мой родный, хоть райский штурмом врата, как будто нарочно для сумки походной раскинута плеть широта. Все может, какой инвалид ошалелый над люлькой мне песенку спел, и что-то от этого дня уцелело, я слово беру на прицел. И так мое сердце над РСФСРом скрежещет, корми, не корми, как будто и впрямь я была офицером в октябрьские смертные дни. Сентябрь 20-го года. Что интересно, эти стихи в Москве назывались «Про красного офицера». Написаны они «Про белого офицера». И полтора года Цветаева с неизменным успехом, громким, читала их на каждом выступлении по просьбе красных курсантов. Ох, грибок ты мой, грибочек белый, грусть, то, шатаясь, причитает в поле Русь. Помогите, на ногах не тверда, затуманила меня кровь руда. И справа, и слева кровавые зевы, и каждая рана — мама. И только это, и внятно мне пьяной, и зева, и в чрево — мама! Все редком лежат, не развесть межой, поглядеть, солдат, где свой, где чужой. Белый был, красным стал, кровь обогрила. Красный был, белым стал, смерть побелила. Кто ты? Белый? Не пойму, привстань. Аль у красных пропадал, Рязань. И справа, и слева, и сзади, и прямо, и красный, и белый. Мама! Без воли, без гнева, протяжно, упрямо, до самого неба. Мама! Об ушедших, отошедших, в горний лагерь перешедших, в белый стан тот журавлинный, голубинный, лебединый, о тебе, моя высь, говорю, отзовись, о молодых дубовых рощах, в небо росших и не взросших, об упавших и не вставших, вечность перекочевавших, о тебе наша честь воздыхаю, дай весть каждый вечер. Каждый вечер руки вам тяну навстречу. Там, в просторах голубинных, сколько у меня любимых. Я на Красной Руси зажилась. Вознеси. В основу следующего стихотворения положен трансформированный плач Ярославны, жены Игоря, из слова о полку Игореве. «Буду выспрашивать воды широкого Дона, буду выспрашивать волны турецкого моря, смуглое солнце, что в каждом бою им светило, гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет. Скажет мне Дон, не видал я таких загорелых, скажет мне море, всех слез моих плакать не хватит. Солнце в ладони уйдет и прокаркает ворон. Трижды 100 лет живу, кости не видел белее. Я журавлем полечу по казачьим станицам, плачут. Дорожную пыль допрошу, провожает. Машет ковыль трава вслед, распушила султаны. Красен, ох, красен кизил на горбу перекопа. Всех допрошу, тех, кто с миром в ту лютую пору в люльке мотались, череп в камнях, и тому не уйти от допросу. Белый поход, ты нашел своего летописца. С Новым годом, лебединый стан, славные обломки. С Новым годом, по чужим местам, воины с котомкой. С пеной у рта пляшет, не догнав, красная погоня. С Новым годом, битая, в бегах, родина с ладонью. Преклонись к земле, и вся земля песнею заздравной. Это Игорь Русь через моря плачет Ярославный. Томным стоном утомляет грусть. Брат мой, князь мой, сын мой, с Новым годом! Молодая Русь, за морем, за синим. Вопль стародавний, плач Ярославны, слышите? Вопль ее ярый, плач ее, плач плавный. Кто мне за здравную чару из рук выбил? Старой не быть мне, под камешком гнить, Игорь. Дерном глиной заткните рот, алый мой, нончеш, кончен белый поход. Здесь кончается мой лебединый стан. Кончились дни добровольческой армии. Первая республика, Чехия, президентом свободной Чехии был Масарик. Он позвал добровольцев, недоучившихся студентов, доучиваться в Карлов университет. Туда и поехал Сергей Яковлевич Фрон, муж Марины Цветаевой, и туда же потом уехала к нему Цветаева. Уехав из России весной 22-го года, живет 3 года в Чехословакии, потом 13 лет во Франции, и трагедийное звучание ее поэзии разрастается. Стихи середины 30-х годов потрясают такой предельной болью, таким отчаянием, что невольно воспринимается как отклик на то, что происходило в эти страшные годы здесь, в России, хотя она была там. «Уединение, уйди в себя», как прадеды-феоды. уединение в груди. Ищи и находи свободу. Чтоб ни души, чтоб ни ноги, на свете нет такого саду уединению. В груди ищи и находи прохладу. Кто победил на площади, про то не думай и не ведай. В уединении груди справляй и погребай победу. Уединение в груди, уединение, уйди, жизнь. Эта жизнь моя пропела, провыла, прогудела, как осенний прибой, и проплакала сама над собой. Полная внутренняя свобода, абсолютная независимость суждений. Первая мировая война, когда все были против Германии, 1914 год, она, любившая Германию, обожавшая герцога Рейхштадтского, она, знавшая прекрасно немецкую литературу и поэзию, она пишет такие стихи в 14 году, вопреки всему отношению всех к этой стране. «Ты миру отдана на травлю, и счета нет твоим врагам. Но как же я тебя оставлю? Но как же я тебя предам? И где возьму благоразумие за око око, кровь за кровь, Германия?» Мое безумие, Германия, моя любовь. Ну как же я тебя отвергну, мой столь гонимый Фатерланд, где все еще по Кёнигсбергу проходит ускалицей Кант, где Фауста нового лелея в другом забытом городке, где Хаймред Гёте по аллее проходит с тросточкой в руке. Ну как же я тебя покину, моя германская звезда, когда любить наполовину я не научена, когда от песенок твоих в восторге не слышу лейтенантских шпор, когда мне свят святой Георгий во Фрайбурге на Швабентор, когда меня не душит злоба на кайзера взлетевший ус, когда в влюбленности до гроба тебе, Германия, клянусь, нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным Рейном Лорелей. Уинстон Черчилль, великий политик, в 1936 году сказал такую фразу: «Немцы должны благодарить судьбу за Гитлера». Это был 1936 год. Цветаева пишет в 1934 году, за два года до того, как Черчилль еще был доволен положением дел в Германии. «А Бог с вами! Будьте овцами! Ходите стадами, стаями, без меты, без мысли собственной, вслед Гитлеру или Сталину! Являйте из тел распластанных звезду или свасты крюки!» Она раньше всех почувствовала наступающий и увидела наступающий на Европу фашизм, вот эту угрозу. Чехия – это для нее такое место. Она писала, не помню сейчас, привожу на память, но она говорила, что Франции не принадлежит ни кусочка ее души. А Чехии очень большая часть ее души принадлежит. Там она пережила самую большую свою любовь с Константином Болеславовичем Радзевичем. Там написаны были поэмы «Горы» и поэмы «Конца». Там родился ее сын Георгий Сергеевич Эфрон, ее любимый Мур, Чехия, ее любимое место. Письмо к Анне Тесковой. «Я никогда, никогда, ни разу не жалела, что мне не 20 лет. И вот в первый раз за все свои не 20 говорю, я хотела бы быть чехом, и чтобы мне было 20 лет, чтобы дольше драться». Стихи к Чехии. Открытая и яростная реакция Цветаевой. За исключением четырех глав читаю все остальное. Глава называется «Один офицер». В Судетах, на лесной чешской границе, офицер с 20 солдатами, оставив солдат в лесу, вышел на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев. Имя его неизвестно. Из сентябрьских газет 1938 года. Чешский лесок, самый лесной. Год 938. День и месяц, вершины эхом. День, как немцы входили к чехам. Лес красноват, день сине-сер. 20 солдат, один офицер. Крутолобый и круглолицый офицер стережет границу. Лес мой кругом, куст мой кругом, дом мой кругом, мой этот дом. Леса не сдам, дома не сдам, края не сдам, пяди не сдам. Лиственный мрак, сердце испуг, прусский ли шаг, сердце ли стук. Лес мой прощай, век мой прощай, край мой прощай, мой этот край. Пусть целый край к вражьим ногам, я под ногой пяди не сдам. Топот сапог, немцы, листок, грохот желез, немцы, весь лес, немцы, раскат гор и пещер. Бросил солдат один офицер из лесочку живым манером на громаду, да с револьвером. Выстрела треск, треснул весь лес, лес рукоплеск, весь рукоплеск, пока пулями в немца хлещет, целый лес ему рукоплещет кленом, сосной, хвоей, листвой, всею сплошной чащей лесной. Понесена добрая весть, что спасена чешская честь. Значит, страна так не сдана. Значит, война все же была. Край мой, виват, выкуси, хер! 20 солдат, один офицер. Только что я читала вам «Германия, мое безумие, Германия, моя любовь». И вот «Германия» 38-го года, глава так и называется «Германии». «О, дева всех румянее среди зеленых гор! Германия, 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 позор! Полкарты прикарманила астральная душа, сталь сказками туманила, днесь танками пошла. Пред чешскую крестьянкою не опускаешь вешт, прокатываясь танками по ржи ее надежд. Пред горестью безмерною сей маленькой страны, что чувствуете, германы, Германии сыны? О, мания, о, мумия величия, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь, с объятиями удавьями расправится силач. За здравие, Моравия, Словакия, Словач! В хрустальное подземье, уйдя, готовь удар, Богемия, 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 Наздар! Это приветствие чешское, Наздар. Горы туром поприща, черные леса, долы в воды смотрятся, горы в небеса. Край всего свободнее и щедрее всего. Эти горы — родина сына моего. Долы — ланям пастбище. Не смутить зверья. Хата крышей застится. А в лесу ружья, сколько бы ни пройдено верст, ни одного. Эти долы — родина сына моего. Там растила сына я. И текли вода. Дни или гусиные белые стада празднуют смородина, лето, Рождество. Эти хаты — родина сына моего. Было то рождение в мир рожденьем в рай. Бог, создав Богемию, молвил: «Славный край! Все дары природные, все до одного, пощедрее родины сына моего». Чешское подземье, брак ручьев и руд. Бог, создав Богемию, молвил: добрый труд. Все было безродного лишь ни одного не было на родине сына моего. Прокляты, кто заняли тот смиренный рай с зайцами и сланями, с перьями фазаньями. Трекляты, кто продали, век не прощены, вековую родину всех, кто без страны, край мой проданный, весь с живьем, с зверьем, с чудо-огородами, с горными породами, с целыми народами в поле без жилья, стонущими родина, родина моя, Богова, богемия, не лежи, как пласт. Бог давал обеими и опять подаст. В клятве руку подняли все твои сыны. Умереть за родину всех, кто без страны. Барабан. По богемским городам что бормочет барабан? Сдан, сдан, сдан. Край без славы, край без бою. Лбы под серою золою. Дум, дум, дум. Бум, бум, бум. По богемским городам или то не барабан? Горы ропщут, камни шепчут, а в сердцах смиренных чешских гнев, гром. Где мой дом? По усопшим городам возвещает барабан. Вран, вран, вран. Завелся в Грачанском замке, в ледяном окне, как в рамке. Бум, 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 гун, гун, гун. Глава называется «Взяли». Чехи подходили к немцам и плевали. Смотрите мартовские газеты 1939 года. Брали скоро и брали щедро. Взяли горы и взяли недра. Взяли уголь и взяли сталь. И свинец у нас, и хрусталь. Взяли сахар и взяли клевер. Взяли запад и взяли север. Взяли улей и взяли сток. Взяли юг у нас и восток. Вары взяли и татры взяли. Взяли близи и взяли дали. Но больнее, чем рай земной, битву взяли за край родной. Взяли пули и взяли ружья. Взяли руды и взяли дружбы, но покуда во рту слюна, вся страна вооружена. Лес. Видел, как рубят? Руб! Рубом, за дубом дуб. Только убит, воскрес. Не погибает лес. Так же, как мертвый лес, зелен минуту через. Мох, что зеленый мех, не погибает чех. Народ, его и пуля не берет, и песня не берет. Так и стою, раскрывши рот. Народ, какой народ? Народ такой, что и поэт, глашатай всех широт, что и поэт, раскрывши рот, стоит. Такой народ, когда ни сила не берет, ни дара благодать, измором взять такой народ, гранит измором взять. Сидит и камешек гранит, и грамотку хранит. В твоей груди зарыт, горит гранат, творит магнит, что ради из своей груди достал и подал. Вот, живым, Европы посреди, зарыть такой народ. Бог, если ты и сам такой, народ моей любви, не со святыми упокой, живыми оживи. А вот глава называется «Март». Атлас, что колода карт, в лоск перетасован. Поздравляет каждый март с краем, с паем новым. Тяжек мартовский оброк, земли, цепи горны, ну и карточный игрок. Ну и стол игорный, полны руки козырей, в ордена одетых безголовых королей, продувных валетов. Мне и кости, мне и жир, так играют тигры. Будет помнить целый мир мартовские игры. В свои козыри игра с картой европейской, чтоб Грачанская гора до скалой Торпейской. Злое дело не нашло пули, дули пражской. Прага что? И Вена что? На Москву отважься! Отольются чешский дождь, пражская обида. Вспомни, 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 вождь, мартовские иды. Не бесы за иноком, не горе за гением, не горной лавины ком, не вал наводнения, не красный пожар лесной, не заяц по зарослям, не ветлы под бурею, за фюрером фурии. О, слезы на глазах, плач гнева и любви! О, Чехия в слезах, Испания в крови! О, черная гора, затмившая весь свет! Пора, пора, пора Творцу вернуть билет! Отказываюсь быть бедлами не людей, отказываюсь жить! С волками площадей отказываюсь выть, с акулами равнин отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз, на твой безумный мир ответ один — отказ. Спасибо. А вот мой самый горячий поклонник.
Дорогие друзья, есть такое выражение, значит, чисто советское, которое называется прописка. Бывает прописка временная, а бывает прописка постоянная. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что Светлана Николаевна прописана здесь постоянно. Я могу сказать одно. Русская поэзия безгранична. Я считаю, что лучшая поэзия в нашей стране. Я так думаю, я так считаю. Я обожаю эту женщину. Я могу сказать, как мы с ней познакомились. Это было на Старых Клячах. Я понял, что эта женщина моя, что она будет у нас сниматься, что это мой близкий друг. Потому что, перебивая друг друга, мы читали какие-то друг другу стихи, я понял, что я рядом с ней абсолютный дилетант, безграмотный, ничего не знающий. Она абсолютно энциклопедист. Самое главное есть, так сказать, тезис сейчас в нашей стране для работника искусства. Просвещая, развлекать. Или развлекая, просвещать. И вот Светлана Николаевна просто образец этой заповеди. Я думаю, что люди, которые попадают на ее вечера, они обогащаются невероятно. Невероятно, потому что она открывает такие замки, такие, ну, я сегодня, которые, так сказать, знаю Цветаеву много-много, я сегодня много стихов услышал впервые, я их никогда не читал, не слышал, потому что она что-то там раскапывает. Ну,
это
молодец.
Это Кудрова Ирма Викторовна, я все ей передам.
Спасибо ей, спасибо.
Спасибо. Я в грудь тебя целую, московская земля.